Травма, нанесенная святостью. Недавно я разговаривал с одной женщиной из Окленда, штат Калифорния. Она была разгневана и расстроена. И сказала, что очень сердится на своего пастора. Я спросил, почему? И она ответила, у меня такое чувство, что каждое воскресное утро он делает все возможное, чтобы скрыть от своих прихожан истинную сущность Бога. А женщина продолжала. Я прихожу в церковь, потому что у меня сильное желание поклоняться Богу. Я хочу, чтобы моя душа испытала почтение и восхищение перед Богом. Но тот Бог, о котором я слышу, беззубый, прирученный, безобидный Бог. Я уверен, что наш пастор рисует его нам таким, чтобы не напугать людей исследованием истинного характера Бога. Господа, я не знаю, насколько оправдана жалоба этой женщины, но я знаю, что в христианских кругах действительно склонны представлять несколько завуалированный, а не подлинный портрет Бога. Для этого есть вполне конкретная причина. Она такова. Святость Бога наносит серьезную травму грешным людям. Это становится ясным, если посмотреть далее на книгу пророка Исаии. Мы уже читали о том, как Исаии была явлена святость Бога. А теперь я хочу взглянуть на то, что произошло с Исаией после его видения. Прежде чем я начну эту тему, позвольте мне сказать, что в первых главах наставления в христианской вере Жана Кальвина автор говорит слова, которые звучат примерно так. «Вот откуда ужас и смятение праведников, о котором говорится в Святом Писании». Кальвин хотел сказать следующее. В Писании мы видим пример обычной человеческой реакции на присутствие Божие. И похоже, чем более праведным был человек, тем больший ужас он испытывал, когда входил в непосредственное присутствие Божие. В реакции пророка Аввакума, когда он встречался со святым Богом, нет ничего случайного. Вы помните, что Аввакум жаловался, что его страна пришла в упадок, и в ней царит несправедливость. Он так расстроился, что ушел на смотровую башню, и там роптал против Бога и говорил, «Бог, ты настолько свят, что не можешь видеть беззаконие. Как же ты можешь терпеть? Почему ты позволяешь, чтобы все это происходило с твоим народом?» Он говорил, «Я буду сидеть здесь и ждать до тех пор, пока ты не ответишь на мой вопрос». И вы помните, что случилось? Когда Бог явился, Аввакум признался, «Вострепетала внутренность моя, задрожали губы мои». Боль проникла в кости мои. А что произошло с Иовом, когда он услышал голос Божий, когда Бог сам явился им? Иов сказал, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот, я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». Кальвин пишет, в Священном Писании говорится всякий раз, когда люди ощущали присутствие Бога, их охватывали печаль и томление. Тоже можно сказать об Исаии. Подумайте об этом пророке. Я не исследую нравственное состояние людей Израиля 8 века до Рождества Христова. Но не могу представить, что среди евреев в то время был хотя бы один человек, который мог быть более праведным, чем Исаия. Он был настолько праведен, насколько это было возможно в те дни. В нем была подлинная искра святости Божией. Но что он делает в первую очередь, когда видит святость Божию? Он кричит, объятый ужасом, и Библия сообщает нам его слова. «Горе мне! Я распался!» Более современный перевод пытался изменить язык Исаии, потому что сейчас уже никто так не говорит, никто не скажет «горе мне». Эти слова устарели, стали архаизмом. Они относятся к той же категории слов, что «увы мне, увы». Никто так не говорит, но если у вас есть друзья-евреи, то вы иногда можете услышать эти старые слова. Если у них что-то не в порядке, они могут сказать «Ой, вейстмер», что означает то же выражение «горе мне, но на идиш». Однако мы не слышим, чтобы люди так говорили, поэтому переводчики стараются передать Слово Божие в более современном звучании и избавляются от устаревшего языка. Но тогда, к сожалению, мы подвергаемся опасности упустить из виду истинные жемчужины библейской литературы. Мы можем объяснить, почему Исаия сказал «горе мне». В Ветхом Завете пророк был человеком, помазанным Богом стать Божьим представителем. Простое определение, которое отличало Божьего пророка от священника в Израиле, сводится к следующему. Священник должен был говорить к Богу от имени народа. А пророк должен был говорить к людям от имени Бога. Поэтому, когда пророк изрекал свое послание, он не предварял свои слова утверждением «по моему смиренному мнению», или «я думаю, что», или «я полагаю, что дело может быть в следующем». Пророки обращались к людям совсем не так. Вы знаете, что они говорили? Когда они хотели сообщить что-то, то какими словами начинали свое сообщение? Они говорили так, потому что понимали, что являются сосудом Божьим для ознакомления народа с Божьими заявлениями. Литературная форма, которую обычно использовали пророки в Израиле для своих сообщений, называлась прорицанием или предсказанием. Я уверен, вы слышали о Дельфийском оракуле, о греческих оракулах, которые прорицали или предсказывали будущее. Среди евреев пророческая литература делилась на два вида – пророчество благословения и пророчество проклятия. Это означает следующее. Такие прорицания исходили от Бога, и в них могли содержаться как хорошие новости – так и плохие. Благоприятные пророчества начинались с очень важного для евреев слова. Блаженны. Иисус использовал эту форму пророчества в своей Нагорной проповеди. Люди его времени вполне осознавали огромное значение его высказываний, когда он говорил: «Блаженный, нищий духом». «Блаженны, плачущие». блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Иисус предрекал Божье благословение на тех людей, которые подходили под перечисленные категории. Бат прорицания другого типа являлись предсказанием проклятия. Такие прорицания были серьезным и ужасающим объявлением Божьего суда. Послушайте пророка Амоса, когда он объявляет суд Божий над народами и городами. «За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его». Иисус в своем резком обличении фарисеев начинал прорицание о грядущем Божьем суде с тех же ветхозаветных слов. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». И когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. На первом нашем занятии я уже упоминал, что в Писании нет ничего, что было бы возведено при помощи повтора в третью степень. Только одно качество Бога — Его святость. Ибо Он свят, свят, свят. Но есть и другие слова, которые повторяются по три раза. Иеремия, пророк, пришел к храму Божьему, чтобы передать людям судное слово Божье, упрекая иудеев в лицемерии, с которым они восклицают. «Это храм Господен, храм Господен, храм Господен». Фактически Иеремия говорит, «Ваше лицемерие не имеет границ. Вы доверяетесь лживым словам, от которых никакой пользы». Самое мрачное время для нашей планеты наступит в новозаветный апокалипсис, когда в последний час на землю выльются чаши, полные Божьего гнева. Мы читаем в Откровении об ангеле, который летал посреди потемневшего неба и провозглашал последний суд Божий, повторяя одно и то же слово. «Горе! Горе! Горе живущим на земле!» Никому не захочется оказаться на земле в тот момент, когда этот ангел в небе запоет свою песню. Вы видите, что произошло в шестой главе книги пророка Исаии? Человек, призванный Богом к праведности, отмеченный Богом, в уста его влагает слова сам Бог. И первое прорицание, которое он произносит, прорицание проклятия, это проклятие на себя. Горе мне. Как только впервые в своей жизни Исаия увидел неприкрытую святость Бога, он сразу осознал, кто такой Бог. И в то же мгновение, когда он понял, кто есть Бог, впервые в своей жизни он осознал, кто такой Исаия. То, что он произносит, можно назвать первобытным криком. И этими словами он призывает на себя проклятие. «Горе мне, я распался». Современный перевод этого стиха звучит несколько иначе. «Погиб я». Но мне больше нравится изначальный вариант «я распался». И вот почему, если посмотреть на эту ситуацию глазами современного психоаналитика, можно объяснить то, что испытал Исаия, используя психологический термин, дезинтеграция. А потом интеграция.
We use words.
О здоровом во всех отношениях человеке мы говорим, что он цельный, и все при нем. Но когда мы видим, что целостность человека нарушена, то говорим, он распался. Интересно, что синонимом добродетели в нашем языке является слово «целостность» от слова «интеграция», то есть «восполненность». В нашей жизни целостность, состояние интеграции характеризуется единением и согласованностью всех составных элементов нашей жизни. Господа, Исаия есть тот самый человек, который обладает этой целостностью. Вдруг, какие-то доли секунды, когда он видит святость Бога, в тот же момент его целостность нарушается, и он распадается. Это происходит с каждым человеком, которому является видение характера Бога. Все дело в том, что всю нашу жизнь мы прячемся и скрываемся от подлинного характера Бога по причине наших природных наклонностей, наших природных устремлений. По своей природе мы все время стремимся прятаться от Него, потому что мы инстинктивно знаем, что как только перед нами возникнет святость, она обнажит и откроет все и всех, кто не свят по стандартам Его святости. Мы можем оправдать любой грех, который совершаем. Мы все непревзойденные мастера самообмана. Кальвин об этом говорит так. Пока мы глядим на землю и любуемся собственной справедливостью, мудростью и добродетелью, то испытываем полную удовлетворенность и предаемся самообольщению вплоть до того, что почитаем себя за полубогов. Мы делаем то, чего апостол Павел не велел делать, когда говорил, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Я хочу сказать несколько слов о человеческой природе. Мы можем выйти на улицу и задать этот вопрос любому прохожему, и трудно поверить, но очень многие ответят на него одинаково. Если я спрошу, вы чувствуете себя совершенным? То с уверенностью могу заявить, что 99 человек из 100 ответят, независимо от причин, разъясняющих такой ответ. Нет, я не совершенен. Я уверен, что 100% американцев проголосуют за то, что никто не совершенен. Но это никого особенно не беспокоит. Не найдется ни одного человека из 1000, который бы сказал, что он совершенен. Ни одного из 1000. И, дорогие мои, нет ни одного человека из 1000, который бы понимал серьезность самого факта нашего несовершенства. Вся проблема в том, что нас будут судить не по кривой, а по стандартам Божьего совершенства. Я могу услышать одно возражение. Каждый имеет право ошибиться хоть раз. Кто это сказал? Найдите мне то место, где Бог дал нам право на эту одну ошибку. Покажите, где Он сказал, я разрешаю вам ошибиться один раз и даю вам разрешение на один грех. Он никогда такого не говорил. Разве не так? Но даже если бы он так сказал, как давно вы уже использовали бы свое право на одну ошибку? Боюсь, что мы совершили намного больше ошибок. Но, как видите, мы вполне уютно чувствуем себя во всем нашем несовершенстве. Мы судим себя по собственным стандартам, глядя друг на друга. Неважно, как мне стыдно за мои слабости. Иногда, когда я заглядываю внутрь себя, мне становится тошно. У вас не было подобных ощущений? Вы когда-нибудь чувствовали к себе отвращение? Как я мог это сделать? Неужели я действительно такой эгоист, или жадный, или похотливый, или еще какой-нибудь? Но мы очень скоро находим в себе оправдание, потому что оглядываемся вокруг и обязательно находим кого-нибудь еще хуже. По крайней мере, снаружи. Мы похожи на тех фарисеев, которые ходили в синагогу показать свою набожность и говорили: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Или как этот мытарь. Итак, мы находим пути и средства оправдать себя и польстить себе, пока не увидим подлинные стандарты. И когда это происходит, мы распадаемся, как распался Исаия. Когда он увидел чистую святость, то понял, насколько далеко он был от истинных стандартов. Исаия не мог выдержать этой обнаженной правды и упал на лицо. Он закричал от невыносимой боли и сказал: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Когда он кричал в ужасе, то сказал: «Я погиб, я распался, потому что я человек с нечистыми устами». Почему он сразу заговорил об устах? Если вы знаете учение Иисуса, то должны вспомнить, что через все учение Господа красной нитью проходит то, во что в нашем 20 веке почти никто не верит. Иисус из Назарета постоянно учил, что однажды каждый человек будет призван на суд Божий, и каждому из нас придется дать полный отчет перед святым Создателем неба и земли. Иисус сказал, что в тот день каждое пустое и праздное слово, которое мы когда-либо произносили, будет вынесено на суд, и все, что мы делали, что мы сказали, и каждое обещание, которое мы дали и нарушили, каждое богохульство, которое произнесли наши уста, каждое клеветническое, злословящее слово, которое мы произнесли в адрес нашего ближнего, будет вынесено на суд Божий. Иисус сказал: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Бог дал нам уста, чтобы мы прославляли Его, чтобы провозглашали Его истинное. Но вместо этого мы используем свой язык, чтобы лгать, чтобы причинять другим боль, чтобы поносить Бога. Мы все люди с нечистыми устами». Когда Исаия увидел святость Бога, его рука непроизвольно потянулась ко рту, и он невольно произнес на себя проклятие. Но, господа, что делал Бог? Смотрел ли Бог с высоты своего престола, как его слуга корчился в пыли у его ног в муках раскаяния, словно средневековый монах в монастыре, занятый самобичеванием? Может быть, он сказал: «Ну-ну, перестань, Исаия, не принимай все слишком близко к сердцу, не надо так убиваться, это из-за твоего комплекса вины, я тебе дам много времени, всю жизнь, чтоб ты смог изучить Зигмунда Фрейда как следует». Не будь таким неврастенником, ты просто закомплексован. Я имею в виду, ты, должно быть, начитался страшных проповедей Джонатана Эдвардса, или решил проявить еще большее религиозное рвение, чем Елизавета Первая? Но он так не сказал. Он не сказал страдающему в муках слуге: «Страдай, ничтожное пресмыкающееся. Ты заслужил эти муки, так тебе и надо. Пусть так и будет. Пусть твое проклятие падет на твою голову. Так будет со всеми тебе подобными. Я тебе еще покажу». Бог так не сказал. Я скажу вам, чего он еще не делал, господа. Бог не сказал Исаии ни слова о дешевой благодати. Бог не сказал: «Послушай, Исаия, я хочу внести твое имя в список членов рая, взять тебя за руку и ввести в мое царство». Нет. Бог видел страдания своего слуги. Он кивнул одному из серафимов, и тот полетел к святому жертвеннику, где пылали жаром раскаленные добела угли. Угли были настолько раскалены, что даже ангельская плоть не могла вынести их жара. Серафим взял клещи, захватил ими раскаленные угли и полетел к Исаии. Мы читаем, что он коснулся раскаленными углями губ Исаии. Вы знаете, насколько чувствительны губы человека. При помощи наших губ мы осуществляем одну из самых интимных форм человеческого общения. Поцелуй. Нервные окончания на ткани губ сверхчувствительны. Но Исаия испытал прикосновение раскаленных добела углей именно на своих губах. Вы можете представить, как в момент прикосновения углей на губах Исаии возник огромный, наполненный болью волдырь? Можно даже услышать, как его плоть зашипела, обожженная жаром. Нет. Угли были использованы, чтобы прижечь его губы, чтобы очистить его, исцелить и подготовить к тому служению, которое Бог приготовил ему. Послушайте, как об этом говорит Библия. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: „Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“». Я протестант по убеждению. Но должен сказать, что мне иногда хотелось бы исповедовать свои грехи перед священником, как в римской католической церкви. Именно исповедание грехов стало центральным пунктом в противоречиях католиков и протестантов, но только один его элемент. Мы имеем склонность выплескивать и младенца вместе с водой. Как бы мне хотелось иметь возможность видеть и слышать чье-то реальное присутствие и сказать: «Отец, я согрешил, и вот что я сделал», и перечистить мои прегрешения, излить всю мою душу, упасть на колени и услышать, как кто-то мне скажет: «Во имя Иисуса Христа твои грехи прощены». Разве вам не хотелось бы, чтобы в эту самую минуту к нам в зал вошел Иисус Христос, подошел к вам лично и сказал: «Я знаю каждый твой грех». Но хочу сказать, что каждый грех, который ты совершил в своей жизни, уже прощен. Беззакония твои удалены от тебя, все до единого. Тебе больше никогда не придется беспокоиться о грехах, которые ты совершил против Бога. Беззакония твои удалены от тебя, все до единого. Тебе больше никогда не придется беспокоиться о грехах, которые ты совершил против Бога. Я прощаю тебя и очищаю ныне и вовеки. Что бы вы отдали за эти слова Иисуса? Бог так и сказал Исаии. Все прошло, Исаия. Твои грехи прощены. Тебе больше не придется проклинать себя. Твои грехи прощены, они искуплены. И пока Исаия пытался понять это, Бог заговорил еще раз и сказал: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» И что сказал Исаия, когда впервые заговорил после проклятия? Он сказал: «Вот я, пошли меня». Он не сказал: «Я здесь». Он сказал: «Боже, вот я». Он с трудом мог шевелить распухшими от ожога губами. Господа, цена покаяния очень высока. Истинное раскаяние означает абсолютную честность перед Богом. Войти в Божие присутствие значит испытать жестокую боль. Но если мы приходим к Нему со смирением, как Исаия, когда мы падаем на свое лицо, Бог готов простить нас, очистить и послать с миссией. Единственным оправданием любой миссии, любого проповеднического служения является то, что этот человек испытал прощение Христова. Давайте помолимся. Господи, мы тоже люди с нечистыми устами. Мы не могли бы прожить и минуты в Твоем святом присутствии, если бы Ты не искупил нас через жертву Иисуса Христа. Мы молим Тебя, дай нам испытать Твое прощение сейчас и во веки веков, чтобы мы могли сказать Тебе, как Исаия: «Вот я, пошли меня». About Dr. R.C. Sproul and Ligonier Ministries, call 1-800-435-4343. In Florida, 407-834-1633. Or write P.O. Box 7500, Orlando, Florida 32854. Resource catalogs featuring additional video series, audio cassettes, curriculum, and books are available.